Глава 13. Меж тем это был писатель. Кто его знает, зачем он приехал в этот город зимой без валенок, в одних только сапогах. Да и сапоги его были не из коровьей кожи, прошитой, как у старателей, жилками, а из обыкновенного серого брезента, который никак уж не мог согреть его ноги. Правда, на нем была и длинная теплая шуба, и шапка из рыжей лисы. В этой шубе и шапке его видели и в клубе у пограничников. Говорили, будто он родился в этом городе и даже учился в этой самой школе, куда сегодня пришел. Может быть, захотелось ему вспомнить свое детство, когда он рос здесь мальчиком, и пусть холодный, а все же родимый ветер дул в его лицо, и знакомый снег ложился на его ресницы. Или, может, захотелось ему посмотреть, как новая поросль шумит теперь на берегу его реки. Или, может быть, соскучился он со своей славой в Москве и решил отдохнуть, как те большие и зоркие птицы, что целый день парят высоко над лиманом и потом опускаются на низкие ели прибрежья и отдыхают здесь в тишине. Но Таня не думала так. «Пусть это не Горький, — думала она, — пусть это другой, но зато он приехал сюда, к ней домой, в ее далекий край, чтобы и она могла посмотреть на него своими глазами, а, может быть, даже прикоснуться к его шубе рукой. У него были седые волосы на висках, хотя он еще не был стар, и тонкий голос, который поразил ее. Она только боялась, как бы он не спросил ее вдруг, любит ли она Пушкина и нравятся ли ей его собственные книги. Но он ни о чем не спросил. Он только сказал: «Спасибо тебе, девочка. Что же ты сделаешь с мышонком?» И хотя, как многие слышали, писатель ничего особенного не сказал, а все же доставил всем немало хлопот. Как хорошо было раньше, когда раз в 10 дней Александра Ивановна по вечерам после уроков занималась с литературным кружком. Они усаживались все за длинный стол в пионерской комнате, а Александра Ивановна садилась в кресло. Она становилась как будто немного другой, чем в классе, словно из далекого странствия приплыла к ним на невидимом корабле. Она клала подбородок на свои сплетенные пальцы и вдруг начинала читать. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, затем подумает немного и скажет: «Нет, не то я хотела вам сегодня прочесть. Лучше послушайте вот что. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и... Ах, дети, я так хочу, чтобы вы поняли, каким чудесным бывает слово у поэта, каким дивным смыслом наполнено оно». А Филька ничего не понимал и готов был без сожаления вырвать свой язык, который только и делал, что колотился без толку о его зубы, помогая ему жевать все, что попадало в рот, и ни одного такого стиха сочинить не мог. Но зато он отлично говорил, как китаец, стоявший на углу с липучками. «И мало-мало есть, — говорил он, — и худо есть, и шибко хорошо». Все над ним смеялись. Потом Женя читала стихи о пограничниках, а Таня — рассказы. Коля же всегда критиковал бесстрастно, жестоко и сам ничего не писал. Он боялся написать плохо. Но совсем недавно, несколько дней назад, Таня прочитала им свой рассказ о маленьком мышонке, который поселился в рукаве старой шубы. Он жил там долго, но однажды шубу вынесли из кладовой на мороз. И в первый раз мышонок увидел снег. И как только людям не стыдно его топтать, ведь это же сахар, подумал мышонок и выпрыгнул из рукава. Бедный мышонок, как он теперь будет жить? На этот раз Коля ничего не сказал дурного. Его молчание Таня сочла за похвалу и целый день и всю ночь, даже во сне, ощущала счастье. А утром разорвала рассказ и выбросила вон. «Неужели, — думала она, — даже не похвала, а только молчание этого дерзкого мальчика может меня сделать счастливой?» Но сегодня на занятиях было совсем иначе. Странные заботы посетили их круг. Где достать цветы, чтобы поднести их вечером писателю? Где их взять зимой, под снегом, когда даже простые хвощи на болоте, когда даже последняя травка в лесу не осталась живой? Все думали об этом, и Таня думала, но ничего не могла придумать, У нее не было больше цветов. Тогда толстощёкая Женя сказала, она всегда говорила полезные вещи, «У нас дома в горшках распустились царские кудри, и у нас, разом сказали девочки, зацвели на окнах китайские розы и фуксии. У нас же, — сказал Филька, и в то же мгновение умолк, потому что его хозяйка не держала цветов в своем доме. Она держала свинью, которую его собаки, во что бы то ни стало, хотели разорвать на части. Таким образом, собрали много цветов. Но кто же отдаст их ему? Кто при всех в большом школьном зале, где ярко будут гореть 40 ламп, поднимется на дощатую сцену и пожмет писателю руку и скажет «От имени всех пионеров пусть это сделает Таня!» — крикнул Филька громче всех. «Пусть это сделает Женя», — сказали девочки, «ведь она придумала, каким образом собрать эти цветы». И хотя они были правы, но все же мальчики спорили с ними. Только Коля молчал. И когда все-таки выбрали Таню, а не Женю, он прикрыл глаза рукой. И никто не понял, чего же он хотел. «Итак», — сказала Александра Ивановна, «ты взойдешь на трибуну, Таня, подойдешь к гостю, пожмешь ему руку и потом отдашь цветы. Ты скажешь ему то, что мы тут решили. Память у тебя хорошая, больше я тебя учить не буду. До начала осталось немного, возьми цветы». И Таня вышла, держа цветы в руках. «Так вот она, справедливость! Вот настоящая награда за все мои обиды!» — думала Таня, прижимая к себе цветы. «Никто другой, как я, пожму знаменитому писателю руку и отдам цветы, и буду смотреть на него, сколько мне захочется. И когда-нибудь потом, много-много времени спустя, лет так через 5, и я смогу сказать друзьям, что видела кое-что на свете». Она улыбалась всем, кто подходил к ней близко. Она улыбалась и Жене, не видя ее злобных взглядов. «Это удивительно». «Почему же выбрали Таню Сабанееву?» — сказала Женя друзьям. «Я не говорю о себе, я не тщеславна, и мне это вовсе не нужно. Но лучше было бы выбрать Колю. Он куда умнее ее. Впрочем, этих мальчишек очень легко понять. Они выбрали ее, потому что у нее красивые глаза. Даже писатель что-то сказал о них». «Он назвал их только серыми», — сказал Коля, смеясь. «Но ты, Женя, всегда права. Они красивые. И ты бы, наверное, хотела, чтобы у тебя были такие глаза». «Вот уж чего не хотела бы, право», — сказала Женя. Таня не слушала больше. И цветы, которые она держала в руках, показались ей тяжелыми, будто сделаны были из камня. Она бросилась бежать мимо классов, мимо большого зала, где, усаживаясь, уже гремели стульями. Она сбежала по лестнице и в пустой сумрачной раздевалке остановилась, задыхаясь. Она еще не знала всего красноречия и зависти. Она была слаба. Возможно ли то, что она говорит обо мне? Ведь это было бы недостойно меня, пионерки. Пусть счастье не улыбается мне. Не следует ли лучше отказаться, чем слушать подобные слова? Ноги не держали ее. «Нет, это все неправда», — сказала она себе. «Все это вздор». И все же ей захотелось увидеть свои глаза. В раздевалке, где точно на лесной поляне постоянно царил сумрачный свет, было тихо в этот час. Большое старое зеркало, чуть наклоненное вперед, стояло у белой стены. Его черная лакированная подставка всегда вздрагивала от шагов, пробегающих мимо школьников. И тогда зеркало тоже двигалось. Точно светлое облако, проплывало оно немного вперед, отражая множество детских лиц. Но сейчас оно стояло неподвижно. Вся подставка была уставлена чернильницами, только что вымытыми сторожем. И чернила стояли тут же на подставке, в простой бутылке и в высокой четверти с этикеткой, и еще в одной огромной стеклянной посуде. Как много чернил! Неужели их нужно так много, чтобы ей, Тане, зачерпнуть каплю на кончик своего пера? Осторожно обойдя бутыль, стоявшую на полу, Таня подошла к зеркалу. Она оглянулась, сторожа не было видно, и, положив на подзеркальник локти, приблизила свое лицо к стеклу. Из глубины его, более светлый, чем окружающий сумрак, глядели на Таню ее серые, как у матери, глаза. Они были раскрыты, постоянный блеск покрывал их поверхность, а в глубине ходили легкие тени, и, казалось, в них не было никакого дна. Так стояла она несколько секунд изумленная, точно лесной зверек, впервые увидевший свое отражение, потом тяжело вздохнула. Нет, какие уж это глаза! И с чувством сожаления Таня отодвинулась назад, распрямилась, и тотчас же, словно повторяя ее движение, качнулась на подставке зеркала, вновь возвращая Тане ее глаза, а бутылка с чернилами вдруг наклонилась вперед и покатилась, звеня о пустые чернильницы. Таня быстро протянула руку, но точно живое существо, бутылка увернулась, продолжая свой путь. Таня хотела поймать ее на лету, даже прикоснулась к ней пальцами, но бутылка скользила, боролась, точно спрут, извергая черную жидкость. И она упала на пол, даже не очень звонко, скорее со звуком глины, оборвавшейся с берега в воду. С Таней случилось то, что хоть раз случается в жизни с каждой девочкой. Она проливает чернила. «Вот несчастье!» — воскликнула Таня. Она отскочила, подняв левую руку, в которой все время держала цветы. Все же несколько чернильных капель блестело на нежных лепестках китайских роз. Однако это еще ничего. Можно лепестки оборвать. Но другая рука... Таня с отчаянием вертела ее перед глазами, поворачивая ладонью то вверх, то вниз. До самого сгиба кисти она была черна и ужасна. «Любопытно!» — так близко от нее раздался возглас, что Тане показалось, будто она сама сказала это слово. Она быстро вскинула голову. Перед ней стоял Коля и тоже смотрел на ее руку. «Любопытно!» — повторил он. «Как ты теперь пожмешь руку писателю? Кстати, он уже пришел и сидит сейчас в учительской. Все собрались. Александра Ивановна послала меня за тобой». Секунду Таня была неподвижна, и глаза ее, только что глядевшие в зеркало с таким любопытством, теперь выражали страдание. «Удивительно, как ей не везет!» Она протянула ему цветы, она хотела сказать: «Возьми у меня и это, пусть поднесет их Женя, ведь у нее тоже хорошая память». И он взял бы эти цветы и, может быть, посмеялся бы над ней вместе с Женей. Таня живо отвернулась от Коли и помчалась дальше между рядами детских шуб, сопровождавших ее точно строй неподвижных свидетелей. В умывальнике она нашла воду. Она вылила ее всю до последней капли. Она терла руку песком, и все же рука ее оставалась черной. «Все равно он скажет. Он скажет Александре Ивановне. Он скажет Жене и всем. Итак, она сегодня не выйдет на сцену, не отдаст цветов и не пожмет руку писателю. Удивительно, как не везет ей с цветами, к которым так привязано ее сердце. То она отдает их больному мальчику, а тот, оказывается, Колей. И вовсе не следовало ему отдавать, хотя то были простые саранки». И вот теперь эти нежные цветы, которые растут только дома, попади они к другой девочке, сколько чудесных и красивых историй могло бы с ними случиться, а она должна отказаться от них. Таня стряхнула с руки капли воды и, не вытирая ее, побрела из раздевалки, больше не торопясь никуда. Теперь уже все равно. Она взошла по ступеням, обитым медной полоской по краю, и пошла по коридору, поглядывая в окна. Не увидит ли во дворе своего дерева, которое иногда утешало ее? Но и его не было. Оно росло не здесь. Оно росло под другими окнами, на другой стороне. А по другой стороне, пересекая ей путь, шел по коридору писатель. Она увидела его, оторвавшись на секунду от окна. Он шел, торопливо передвигая ноги в своих брезентовых сапогах, без шубы, в длинной кавказской рубахе с высоким воротом, перехваченной в талии узким ремешком, и блестели его серебряные волосы на затылке. Блестел серебряный поясок, и пуговиц на его длинной рубахе Тане было не счесть. Вот он свернет сейчас за угол коридора к учительской и исчезнет от Тани навсегда. «Товарищ писатель!» — крикнула она с отчаянием. Он остановился, Он повернулся кругом, как на пружине, и пошел назад к ней навстречу, размахивая руками и морща лоб, словно силясь заранее понять, что нужно этой девочке, остановившей его на пути. Уж не цветы ли она принесла ему? Так много, так часто приносят ему цветы. Он не посмотрел на них даже. «Товарищ писатель, скажите, вы добрый?» Он наклонил к ней лицо. «Нет, скажите, вы добрый?» С мольбой повторила Таня и увела его за собой в глубину пустынного коридора. «Товарищ писатель, скажите, вы добрый?» Повторила она в третий раз. Что мог он ответить на это девочке? «Ну, что тебе нужно, дружок?» «Если вы добрый, то прошу вас, не подавайте мне руки». «Ты разве сделала что-нибудь плохое?» «Ах, нет, не то. Я хотела сказать другое. Я должна поднести вам цветы, когда вы кончите читать, и сказать от имени всех пионеров спасибо. Вы подадите мне руку, а как я вам подам? Со мной случилось несчастье, посмотрите». И она показала ему свою руку, худую, с длинными пальцами, всю измазанную чернилами. Он сел на подоконник и захохотал, притянув Таню к себе. Смех его поразил ее больше, чем голос. Он был еще тоньше и звенел. Таня подумала, он, наверное, должен петь хорошо. Но сделает ли он то, о чем я прошу? «Я сделаю так, как ты просишь», — сказал он ей. Он ушел, все еще посмеиваясь и размахивая руками на свой особый лад. Это была веселая минута в его длинном путешествии. Она доставила ему удовольствие, и на сцене он был тоже весел. Он сел поближе к детям и начал читать им, не дождавшись, когда они перестанут кричать. Они перестали. Таня, сидевшая близко, все время слушала его с благодарностью. Он читал им прощание сына с отцом, очень горькое прощание, но где каждый шел исполнять свои обязанности. И странно, его тонкий голос, так поразивший Таню, звучал теперь в его книге иначе. В нем слышались теперь медь, звон трубы, на которой откликаются камни, все звуки, которые Таня любила больше, чем звуки струны, звенящие под ударами пальцев. Вот он кончил. Вокруг Тани кричали и хлопали, она же не смела вынуть руки из кармана своего свитера, связанного из грубой шерсти. Цветы лежали на ее коленях. Она смотрела на Александру Ивановну, ожидая знака. И вот все уже смолкли, и он отошел от стола, закрыв свою книгу, когда Александра Ивановна легонько кивнула Тане. Она взбежала по ступенькам, не вынимая руки из кармана. Она приближалась к нему, быстро перебирая ногами по доскам, потом пошла медленней, потом остановилась, а он смотрел в ее блестящие глаза, не делая ни одного движения. «Он забыл!» — подумала Таня. «Что будет теперь?» Мороз пробежал по ее коже. «От имени всех пионеров и школьников», — сказала она слабым голосом, — «нет, он не забыл, он не дал ей кончить». Широко раскинув руки, подбежал к ней, заслонил от всех и, вынув цветы из ее крепко сжатой ладони, положил их на стол. Потом обнял ее, и вместе они сошли со сцены в зал. Он никому не давал к ней прикоснуться, пока со всех сторон не окружили их дети. Маленькая девочка шла перед ними и кричала: «Дядя, вы живой писатель, настоящий или нет?» «Живой, живой», — говорил он. «Я никогда не видела живого. Я думала, он совсем не такой». «А какой же?» «Я думала, он толстый». Он присел перед девочкой на корточке и потонул среди детей, как в траве. Они касались его руками, они шумели вокруг, и никогда самая громкая слава не пела ему в уши так сладко, как этот страшный крик, оглушавший его. Он на секунду прикрыл глаза рукой. А Таня стояла возле, почти касаясь его плеча. Вдруг она почувствовала, как кто-то старается вынуть ее руку, запрятанную глубоко в карман. Она вскрикнула и отстранилась. Это Коля держал ее руку за кисть и тянул к себе изо всей силы. Она боролась, сгибая локоть, пока не ослабела рука. И Коля вынул ее из кармана, но не поднял вверх, как ожидала Таня, а только крепко сжал своими руками. «Таня», — сказал он тихо, — Я так боялся за тебя. Я думал, что будут над тобой смеяться. Но ты молодец. Не сердись на меня, не сердись, я прошу. Мне так хочется танцевать с тобой в школе на елке». Ни обычной усмешки, ни упрямства не услышала она в его словах. Он положил свою руку ей на плечо, словно веселый танец уже начался, словно они стали кружиться. Она покраснела, глядя на него в смятении. Нежная улыбка осветила ее лицо, наполнила глаза и губы. И ничего не боясь, она тоже подняла свою руку. Она совсем забыла о своих обидах, и несколько секунд ее перепачканная худая девическая рука покоилась на его плече. Вдруг Филька обнял обоих. Он пытливо смотрел то на Таню, то на Колю, и беспечное лицо его на этот раз не выражало радости. «Помирились, значит», — громко сказал он. Таня отдернула руку, сняла ее с плеча Коли и опустила вниз вдоль бедра. «Что ты глупости говоришь, Филька?» — сказала она, покраснев еще сильнее. «Он просто просил меня, чтобы я пригласила его к себе завтра на праздник. Но я не приглашаю. А, впрочем, пусть приходит, если ему уж так хочется». «Да, да», — вздохнул легонько Филька, — «завтра Новый год, я помню, это твой праздник. Я приду к тебе с отцом, он просил меня, можно?» «Приходи», — поспешно заметила Таня, — «может быть, у меня будет не скучно?» «Приходи», — сказала она и Коле, прикоснувшись к его рукаву. Филька с силой протиснулся между ними, а за ним толпа, стремящаяся вперед, широкой рекой разъединила их. Глава 14. Новогодняя ночь приходила в город всегда тихая, без вьюг, иногда с чистым небом, иногда с тонкой мглой, загоравшейся от каждого мерцания звезды. А повыше этой мглы, над ней, в огромном на полнеба круге, ходила по своей дороге луна. Эту ночь Таня любила больше, чем самую теплую летом. В эту ночь ей разрешалось не спать, это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под Новый год, а раньше, но имеет ли это значение? Праздник есть праздник, когда он твой и когда кругом тебя тоже радуются. А в эту ночь в городе никто не спал. Снег сбрасывали с тротуаров на дорогу и ходили друг к другу в гости. И среди ночи раздавались песни, скрипели шаги на снегу. В этот день мать никогда не работала, и Таня, придя из школы, еще на пороге кричала: «Стоп, без меня пирожков не делайте!» А мать стоит посреди комнаты, и руки у нее в тесте. Она относит их назад, как два крыла, которые готовы поднять ее на воздух. Но мать остается на земле. Она нагибается к Тане, целует ее в лоб и говорит ей: «С праздником тебя, Таня! С каникулами! А мы еще ничего не начинали делать. Ждем тебя». Таня, бросив книги на полку, спешила надеть свое старенькое в черных мушках платье. Она еле влезла в него. Ее выросшее за год тело наполнило его, как ветер, дующий в парус с благоприятной стороны. И мать, глядя на Танины плечи, начинала качать головой: «Большая, большая». А Таня, не боясь запачкаться в тесте, хватала ее сзади за руки и, подняв невысоко от земли, проносила через всю комнату. «Ты надорвешься!» — кричала в испуге мать. Но мать была легка. Легче связки сухой травы была эта ноша для Тани. Она осторожно опускала ее на пол, и обе смотрели в смущении на старуху, которая стояла в дверях. «Ополоумели обе», — говорила старуха. «Забыли про тесто». И тогда наступали самые приятные часы. Все, что вечером Таня пила и ела, и чем угощала друзей, все она делала сама. Она давила черные зерна мака, выжимая из них белый сок, похожий на молоко одуванчика. Она бегала поминутно в кладовую, а в кладовой ужасный холод. Все замерзло, все вещества изменили свой вид, свое состояние, на которое осудила их природа. Мясо было твердо, как камень. Таня пилила его маленькой пилкой, а молоко кусками лежало на полке. Таня крошила его ножом. Из-под ножа сыпались ей на руки длинные волокна и пыль, похожие на пыль канифоли. Потом она приносила хлеб. Он сидел в кладовой, как старик, и с каждой поры его веяло смертью. Но Таня знала, что он жив, что все живет в ее кладовой. Ничто не умерло. Она ставила хлеб и мясо на огонь и давала им жизнь. И мясо становилось мягким, источало крепкий сок, молоко покрывалось пеной, и хлеб начинал дышать. Потом Таня уходила на лыжах в рощу. Она сбегала по пологому склону вниз, где из-под снега виднелись только вершины молоденьких пихт. Она выбирала одну, самую молодую, у которой хвоя была голубее, чем у других. Она срезала ее острым ножом и на плечах приносила домой. Это было маленькое деревце, которое Таня ставила на табурет. Но и на маленькой пихте находила она несколько капель смолы, которую любила жевать. И запах этой смолы надолго поселялся в доме. Украшений было на пихте немного. Ее голубая хвоя, на которой блестела от свечей канитель. По ветвям ползли серебряные танки, золотые звезды спускались на парашютах вниз. Вот и все. Но как хорошо бывало в этот счастливый день. Приходили гости, и Таня была рада друзьям. И мать заводила для них патефон, который приносила с собой из больницы. И сегодня должно быть нисколько не хуже. Придет отец, придет Коля. Придет ли он? Я, кажется, обидела его снова, подумала Таня. Зачем? Какое удивительное существо человек, если два слова, сказанные глупым мальчиком Филькой, могут замутить его радость, убить добрые слова, готовые вырваться из сердца, остановить протянутую для дружбы руку. Тане захотелось посмотреть на свое плечо, где недавно несколько секунд лежала рука Коли. Никаких следов не было на плече Тани. Но зато, повернув голову, увидела она мать, пристально глядевшую на нее. Мать держала дневник, школьную ведомость Тани. Не все было в этой тетрадке так отлично, как прежде, но мать на этот раз молчала. И взгляд ее, обращенный на дочь, был задумчив и жалостлив. Точно разглядывала она не Таню, а крошечное существо, когда-то качавшееся на ее коленях. Мать была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держалась сегодня ее голова, как тяжелы и блестящие были волосы на затылке. Разве есть на свете человек красивее и милее, чем она? «Как не может понять это отец?» — подумала Таня. Несколько пушинок от ваты пристало к платью матери. Таня сдунула их своим дыханием. «Скоро придет отец», — сказала она. «Да, я жду», — сказала мать. «И Надежда Петровна придет, я просила ее прийти». «Ах, лучше бы она не приходила!» — невольно воскликнула Таня. «Почему же, Таня?» — спросила мать. «Не надо! Почему же все-таки? Глупое ты дитя!» Но вместо ответа Таня покружила мать вокруг своего маленького деревца и все время боясь, что, быть может, и взрослые притворяются так же, как дети. Она кружила ее долго. Скрип шагов и топот на крыльце прервали их кружение. «Папа пришел», — сказала мать со смехом. «Перестань!» Таня отскочила в угол. «Коля пришел», — сказала она, побледнев. Но нет, это пришли другие. Три девочки, с которыми Таня дружила в отряде. Таня вышла к ним из угла. «А танцевать у тебя можно?» — спросили девочки. Хотя с мороза глаза их еще ничего не видели, и лица были красны. «Можно! Сегодня все можно!» — сказала Таня. «Я сейчас заведу патефон». Громкая музыка заполнила весь дом, как солнцем залила его звуками, набила до самой крыши. Потом пришел отец с Надеждой Петровной. Он несколько раз обнял Таню и поздравил ее с праздником. А Надежда Петровна подарила ей торбоса и дошку, всю расшитую бисером. А Коли не было. И мать спросила, где же Коля? «Вот упрямый мальчишка», — сказал отец. «Ни за что не хотел идти с нами вместе. У меня, — говорит, — есть свой собственный подарок для Тани, я принесу его сам». Вслед за ними пришел Филька с отцом, с матерью и с тремя маленькими братьями, на собаках, приехавшими к нему в город. Все они были смуглы и стали в ряд перед Таней, поклонившись ей как хозяйке низко. Потом все как один вынули из кармана платки, сложенные в четверо, и вытерли ими носы. И охотник гордился их поведением, а мать спокойно курила трубочку, обитую медными гвоздями. И гвоздики эти блестели при свечах. Детей поднимали на руки, и Таня целовала их всех без разбору, изредка оглядываясь на свою мать. Та весь вечер стояла рядом с Надеждой Петровной, держа ее под руку, хотя Таня уже несколько раз пыталась их разлучить. То просила поддержать ей дошку, то помочь надеть торбоса. Но каждый раз, с улыбкой потрепав Таню по плечу, мать возвращалась на свое место к Надежде Петровне, дружелюбно беседуя с ней. Гости снова попросили танцев. Таня подошла к Патефону, радуясь, что может хоть на секунду повернуться ко всем спиной. Она усердно крутила ручку, и черный сверкающий круг вертелся перед ее глазами, и, трудолюбивая как лошадь, ходила по своей борозде игла. Она пела в три голоса и пела в один, она играла, играла, словно целый хор медных труб и флейт, как светлые духи поселился на ее острие. А Коли не было. «Где же он?» — думала с тоской Таня. За ее спиной, колыхая маленькую пихту и большой бумажный абажур под потолком, танцевали дети. С ними вместе танцевал отец. Он был очень весел сегодня и плясал прекрасно, приводя детей в восторг. «Посмотри же, Таня!» — говорила поминутно мать. «Ведь это отец танцует!» «Да», — ответила Таня, — «я вижу, мама, он танцует очень хорошо». Она смотрела на отца, но мысли и взгляд ее блуждали. И вскоре она поймала себя на том, что отец и танец его, и веселье мало привлекают ее внимание сейчас, а ведь совсем недавно столько и горьких, и сладких чувств толпились в ее сердце при одной только мысли об отце. Что с ней? Она все время думает о Коле. Где же он теперь? Уже не сегодня тоже елка. Но тут Филька с братьями начал тихо кружиться, все расширяя круг. Они заносили ноги мягко, чуть поднимая их с полу. И то один из них, то другой звал к себе Таню. Они танцевали танец, какой обыкновенно танцуют веселые ивенки на песчаном берегу Тугура в час, когда восходит над лесом луна. Таня вошла в их круг. Она танцевала, поминутно поглядывая на дверь. «Молодцы!» — крикнул восхищенно отец. «Черт возьми! Мы будем сегодня веселиться! Таня, попроси у мамы вина! У меня есть еще для вас подарок!» Мать сказала: «Отец, не сходи с ума, вина им нельзя! Я знаю твердо только одно!» — сказал отец. «Нельзя есть волчьих ягод, но вина по капельке можно!» «По капельке можно!» — повторили за ним разом дети. И нянька вынесла на большом подносе бутылку сладкого вина. А вслед за няней вошел совсем молодой красноармеец Фролов. Он был в тулупе шофера, улыбался всем хитрой улыбкой, а в руке у него было ведро.
«Фролов, дружок», — сказал отец, — «покажи-ка наш подарок ребятам».
Дети сами заглянули в ведро, но увидели там только снег. «Что это?» — спросили они. «Тут снег, и больше ничего не видно».
«А вот сейчас, ребята», — сказал Фролов, и, запустив руку в ведро, он вытащил из-под снега большой апельсин, потом еще два и еще.
Дети криками встретили эти плоды, они брали их в руки и тотчас же клали назад, потому что апельсины были тверды и холодны. Держать их было трудно, как железо, долго лежавшее на морозе.
«Погодите, ребята», — сказал со смехом отец, — «их надо сначала разморозить, и тогда, даю слово, они понравятся вам».
Он опустил апельсин в холодную воду, и на поверхности его через мгновение выступил лед. Он покрывал его тонкой коркой, и апельсин блестел, как шар, висевший на маленькой пихте. Отец ударил по корке ножом, она раскололась на части, и из осколков льда, тающих быстро на ладони, вышел круглый и свежий плод. Незнаком и чудесен на севере был его запах и цвет. И маленький брат Фильки боялся его и не ел. Сам же Филька принес свой апельсин отцу. «Съешь его», — сказал охотник без всякого удивления, глядя на этот странный плод. «Он подарен тебе друзьями, и в нем не может быть никакого вреда. Но не будь он такой большой, я принял бы его за ягоду, упавшую с рябины на землю, и почистил бы им свою новую трубочку, на которой медь так быстро тускнеет от холода в нашем лесу. Однако», — добавил он с достоинством, — «рябина у нас тоже бывает крупна перед морозом». Он отстранил апельсин рукою. Он был уже стар и ничему не желал отдавать предпочтение. Ничему, что не росло в его родном лесу. Тогда Филька сунул свой апельсин за пазуху, чтобы поделиться им с Таней. Ничего не мог он съесть один. Ни сладкого корня, который находил в лесу, ни весенней заболни лип, ни шмелиного меду, ни кислого сока у муравьев. Но Тани не было в толпе ее гостей. Куда она ушла? Что с ней? Она была сегодня печальна. Филька заглянул в другую комнату, где было темно, и на кроватях лежали шубы. Ее и тут не было. Тогда он отправился на кухню и в сенях увидел Таню. Она незаметно пробиралась к дверям. Она была уже в дошке и, нагнувшись, застегивала у щиколотки ремешки своих новых торбосов. Филька молча отодвинулся, заслонил ее от взглядов гостей. Таня вышла на крыльцо. Воздух столбами поднимался вверх и на страшной высоте превращался в тонкие облака, волочившиеся по освещенному небу. И сквозь них, точно сквозь прозрачное стекло, затуманенное дыханием, виднелась небольшая холодная луна. Таня ступила на снег, стараясь не скрипеть. Легкая, сверкающая мгла посыпалась ей на плечи и на лицо. Она провела рукой по своей непокрытой голове и вышла за ворота. Она бегом пересекла улицу и остановилась у дома, где жила Женя. Он был весь окружен сугробами. Таня присела на снег и посидела немного, стыдясь заглянуть в окно. Потом забралась на сугроб. Окно приходилось как раз перед глазами, и сквозь стекло был виден свет, похожий на луну смутной своей белизной. Это горели свечи на елке, и вокруг нее двигались дети. Тени их проплывали мимо неподвижного взора Тани. И в каждом она узнавала Колю. Голова ее пылала на морозе, а она все глядела. И тени плыли и плыли, как в сумрачном царстве воды. И только одна оставалась неподвижной, более глубокой и черной, чем другие. Тень огромной рыбы с опущенным хвостом. Но и она вскоре пропала. Она двигалась то вверх, то вниз, то становилась косо поперек всего стекла. И даже пузырьки, которые она выпускала изо рта, были отлично видны. «Что это?» — с диким страхом подумала Таня. «Ах, это аквариум Жени, который стоит на окне!» Но вот чьи-то темные руки протянулись к окну, и рыба исчезла. Исчезла и вся волшебная картина, долго занимавшая Таню. Кто-то спиной заслонил окно. Близко стукнула дверь на крыльце, Таня быстро присела. Она соскользнула с сугроба и, перескакивая через снег, через лед, через мерзлые доски палисада, помчалась прочь. Она бежала бог весть куда, блуждала без направления, пока волнение ее не утихло. Но какая глубокая грусть все еще теснила ее существо. Таня не решалась войти в свой дом. Она постояла еще у себя во дворе под забором за стволом березы, скрывавшей ее от всех. «Что со мной?» — говорила она, неизвестно к кому обращаясь. «Что со мной? Откуда это все? Скажите мне кто-нибудь!» Береза молчала и шумела одна только ель, неохотно пропуская сквозь хвою холодный воздух. Филька вышел без шапки на крыльцо и тихо окликнул Таню. Она не отозвалась. Он выглянул даже за калитку и побрел назад. И только когда он скрылся, Таня вернулась в дом. Она вошла в свою комнату, где дети по-прежнему кружились вокруг ее отца, а на стуле стоял Коля и менял догоревшие на пихте свечи. При виде его у Тани не хватило дыхания, она покачнулась, волосы ее были влажны от инея, вся одежда в снегу. «Таня, где ты была?» — спросил с тревогой отец. «Я выходила на улицу подышать, у меня закружилась голова». «Так иди же, приляг на мою постель», — сказала мать. Коля соскочил со стула и подошел к Тане совсем близко. «Подожди,
— сказал он. «Я хочу показать тебе свой подарок. Я ходил за ним далеко к знакомому китайцу». Он принес ей сначала целую кучу мотылей, тонких червячков, более красных, чем ягоды лесного шиповника. Она положила их на лежанку, где сушились дрова. Затем он показал ей маленький аквариум, в котором плавала золотая рыба. Она была большая, с опущенным хвостом, похожим на длинное платье. Она толкалась в стекло. Она едва помещалась в своих прозрачных стенах. Листики зелени плавали сверху на воде. Таня сказала: «Ты ходил за ней к китайцу». «Это совершенно напрасно. Я не держу, как Женя, рыбок за стеклом на окне. Придется ее зажарить». Коля сдвинул брови, глаза его стали темней, непроницаемей. Он как будто не слышал слов Тани. Только руки его ослабели, аквариум закачался, рыба, плеснув хвостом, всплыла наверх, и несколько капель воды пролилось через край на пол. Коля подошел к старухе, весь вечер стоявшей в дверях. «Няня», — сказал он, — «зажарьте эту рыбу с картошкой». «Таня просит». «Да-да», — сказала Таня, — «зажарьте ее, няня. Она очень вкусная. Она из породы карасевых». И, подойдя к отцу, она взяла его за руки. «Папа, мы будем с тобой сегодня много танцевать. Ты хорошо танцуешь». И вот ноги ее, так много пробежавшие сегодня по сугробам и по снегу, снова начали двигаться. Теперь уже по гладкому полу. Она поднималась на цыпочки, чтобы закинуть руку на плечо отца. И когда голова ее, немного запрокинутая назад, уставала, Таня нагибалась и лбом прижималась к его рукаву, а руки отца слегка покачивали ее. Она склонялась туда и сюда, как речная трава, выросшая на тихом течении. И он был счастлив, улыбался. Наконец-то он был вознагражден за свои старания, которые, казалось, ему сегодня были напрасны, за свои богатые подарки, за веселую пляску, за апельсины во льду, за несколько капель вина, который разрешил он выпить детям. Мать расхаживала среди гостей, тоже счастливая. Хотя каждый шаг ее был сдержан, но лицо ее наполнено живостью, и даже голос у нее был другой. Таня танцевала и с матерью, и с Надеждой Петровной, и, устав от танцев, остановилась в углу за своим разукрашенным деревцем. Рядом с ней у окна стоял одиноко Филька. О нем она совсем забыла. За весь вечер не сказала ему ни слова. Филька несколько раз позвал ее, она подняла на него свой рассеянный взгляд. «А завтра кто-то с Колей пойдет на каток», — сказал Филька. «Ты что ли?» — спросила Таня. Филька покачал головой. «Так кто же?» «Женя!» «А!» Таня схватилась за деревце, оно закачалось под тяжестью ее руки, и серебряный шарик упал и разбился о пол. Таня наступила на осколки ногой. «Что еще?» — просил тебе сказать мне Коля. Но Фильке уже стало жалко ее. Его лицо, темное, как у отца и братьев, блестело при свете свечей. Он сказал: «А я могу свечку съесть». Таня молча смотрела на него. А Филька на самом деле снял с пихты горящую свечку, задул ее и начал жевать. Таня пришла вдруг в себя. «Что ты делаешь, Филька?» — закричала она. «Может быть, это вредно?» «Что ты, Таня?» «Это вовсе не вредно», — сказал Филька. «Это немного невкусно, но зато смешно. Правда смешно». Действительно, Таня не могла удержаться от смеха, а на глазах у Фильки загорелись слезы. Они точно огоньки светились из-под его толстых век. Он все жевал и жевал. «Почему он как будто плачет?» Таня огляделась вокруг, но не нашла никого, кто заставил бы Фильку плакать. «Может быть, в эти детские свечи подмешивают какое-нибудь горькое вещество?» Она с силой отняла у него свечу. «Ты заболеешь, Филька», — сказала Таня. «А ведь утром я хотела пойти с тобой в школу, на спектакль». «И зачем ты?» — добавила она. «Показываешь детям глупые примеры, посмотри». Рядом с Филькой стоял его маленький брат и тоже жевал свечку. Но он, по-видимому, не испытывал при этом никакой горечи. Его лицо с широкими скулами было только лукаво и выражало в полной мере удовольствие. а в руках он держал апельсин. Глава 15. Гости ушли после полуночи, и Таня всем пожелала счастья. Своим дружным и недружным подругам, и охотнику, и Фильке, и отцу, и матери, и Надежде Петровне, и Коле сказала: «С Новым годом, Коля! Будь, друг, счастлив! И забудем об этой глупой рыбе!» Она решила больше не думать о нем. А среди ночи Таня проснулась в страхе. Из личинок, которые она вчера положила на лежанку, вывелся молодой комар. Может быть, это был и старый комар, отогревшийся среди мотылей на печке, но только он ожил вдруг и зазвенел. Это было так страшно. Он звенел среди ночи зимой, когда ему вовсе не следовало звенеть. Таня сидела на кровати, глядя в темноту, и слушала этот звон. Это трепетание комариных крыльев, а сердце ее стучало громко, словно колотушка ночного сторожа. Неужели этот жалкий звук мог ее так испугать? Надо его убить, подумала Таня. Но комар попищал еще немного и замолк. Он умер сам. Таня же снова заснула и утром проснулась с радостью. Мать уже ушла в больницу на дежурство, но и это не огорчило Таню. Какое раздолье было у нее на душе! Как легко ее тело! Оно как будто совсем потеряло свой вес. Что это, думала она, каникулы? Или, может быть, в самом деле любовь, о которой без всякой совести говорит толстощекая Женя? Ну и пусть любовь, пусть она, но я буду с ним сегодня танцевать на елке. Я пойду на каток, я им вовсе не буду мешать. Я постою там с краю за сугробом и посмотрю только, как они будут кататься. И, может быть, у него на коньке развяжется какой-нибудь ремешок. Тогда я завяжу его своими руками, да, я сделаю так непременно. И пока Таня мылась и завтракала, она все думала об этом. И глаза ее сияли, и новым впечатлением казался ей каждый шаг, каждое движение руки. Она наточила коньки, перевязала их крепко ремешками и позвала с собой старую собаку, бросив ей на снег кусочек сахара. Та поискала его, тычась мордой в разные места, но при своем слабом нюхе так и не могла найти. И все же бедный тигр на этот раз пошел с ней. Но как потом рассудил он своим стариковским умом, это было совершенно напрасно. Они зря простояли целый час на реке у катка, прячась за каждый сугроб. Никого они не встретили здесь. Пусто было вокруг. А то, что увидал он внизу на реке, было даже опасно. Из-за дальнего мыса, покрытого лесом, тихо крался ветер, краем задевая скалы и шипением сдувая снег с камней. Так простояли они с Таней довольно долго и пошли назад, но едва только поднялись наверх по тропинке позади рыбачьих изб, как тотчас же увидели Колю. Он шел, поддерживая Женю, она сгибалась, скользила по ледяным дорожкам, раскатанным рыбацкими детьми, и у обоих были в руках коньки. Таня свернула налево в переулок и притаилась за домом, сунув свои коньки в сугроб. Тигр присел рядом, поднял на нее глаза. Он не мог ее понять. Вот уже и Коля прошел мимо, ничего не заметив, а она все продолжала стоять. Тигр поскулил немного, лапы его начали дрожать. Он вспомнил запах птичьих костей, который Коля приносил ему часто, и совесть его заныла. Он с визгом выскочил из-за дома и кинулся вслед за Колей. Тот живо обернулся. «Тигр, ты здесь?» — сказал он удивленно. «А где же Таня?» «А Таня? Вот она. Вышла из переулка и стоит. Прятаться больше ни к чему». Лицо ее заливает яркая краска, более густая, чем это мог бы сделать холодный ветер, еще с утра дувший с восточной стороны. «Тигр», — сказала она, — «иди сейчас же сюда». Коля поклонился Тане и пошел ей навстречу, как попал, размахивая своими коньками. «Ты была уже на катке так рано?» — спросил он. «А я думал, ты с Филькой пошла на спектакль в школу». Таня оставалась неподвижной, отвернув лицо в сторону, и слова плохо повиновались ей, хотя она говорила надменно: «Я вовсе не была на катке. Ты же видишь,
что коньков у меня нет. Филька сказал тебе правду. Мы идем с ним в школу на спектакль».
Коля посмотрел на руки Тани.
«Да, коньков у нее не было ни в руках, ни на плече».
«Так это правда?»
«Отлично», — сказал он. «В таком случае, тигр, иди сюда». Таня громко крикнула: «Не смей, тигр!»
И старая собака осталась на месте, хотя запах вкусных костей не выходил у нее из головы. Она посидела еще немного возле Тани, может быть, даже подумала, что ей делать в таком трудном случае, и, вспомнив, должно быть, про свои собственные дела, бросилась назад в переулок, оставив детей одних. Вслед за ней быстрыми шагами удалилась и Таня. Она шла, стараясь не оглядываться назад. «Нет, я не буду больше прятаться от Коли за домами и сугробами», — думала Таня, шагая по улице. «Я не завяжу ему ремешка на коньках, и никогда не нужно этого делать». И как мало Таня не жила на земле, и как долго ей еще не оставалось жить, но она решила во всю свою остальную жизнь даже не вспоминать о Коле, забыть всякую мысль о нем. Ведь есть же на свете радости лучше, чем это, и, наверное, более легкие. Она их знала раньше. Еще совсем недавно, ловя форель в реке и слушая звуки горна на линейке в одном ряду с другими, да и сейчас Филька ждет ее в школе на спектакле, и у открытых ворот толпятся ее старые друзья. Наконец она может просто смотреть по сторонам, ни о чем не думая. Может разглядывать свой собственный город. Он тоже доставляет ей радость. Он мал, но, как и она, дружен с ее небом, с черными от хвои лесами. И весною речные орлы любуются им с высоты. Он и теперь зимой красив. И он не весь из дерева. Его пристань сделана из камня. И школа ее из камня. И сделан из камня новый дом, в котором плавят золото. А сколько новых дорог выбегает к нему из леса и снова убегает в лес, где в самой глубине днем и ночью слышно дыхание высоких труб, виден новый дым над вершинами кедров. А сколько машин проходит через город, обернув цепями свои колеса, чтобы они не скользили по снегу. А вот и старый медник тоже проходит через город и кричит на перекрестках: «Лудить, паять!» Весною он носит свой маленький рельс на плечах, а зимою тащит его на веревке по снегу, и он скользит, облегчая его труд, бежит за медником, как собачка. Кому что надо, скользить или не скользить? Разве это плохо? И, проводив глазами медника, стучавшего железом, Таня зашагала шире, быстрее побежала вперед к открытым воротам школы. Возле школы толпились дети. Но странно, они не входили, а выходили из ворот. Они с криком бежали навстречу Тане, и она долго не могла понять их слов. «Буран!» — кричали они. «Буран! Никакого спектакля не будет!» Матери, кутаясь в шубы, хватали малышей за руки и уводили домой. Иных же уводили отцы. Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой ту самую девочку, чьи резвые ноги так часто пересекали Тане дорогу, а за другую руку учительницы держался маленький мальчик, который, казалось, никуда не хотел уходить. Таня внимательно огляделась вокруг. Она подняла глаза и увидела небо, разделенное резко на два разных цвета – черный и синий. Черным оно было левей, на востоке, и стояло там прямой стеной. И флаг на городской каланче летел вперед, тоже прямой, как струна. На город надвигался буран. Он плыл высоко, он еще не опускался на землю. Таня посмотрела на воздух сквозь пальцы. Он был темен уже и сгущался. «Буран!» — с тревогой подумала Таня. «А они на реке!» «Буран!» — крикнула Александра Ивановна. «Возвращайся, Таня, домой! Скажи об этом всем, кого встретишь!» Но Таня не повернула. Она подбежала ближе. «Я не боюсь Бурана!» — сказала она. «Я помогу вам! Дайте мне девочку, я отведу ее домой! Она живет далеко, у реки, возле барж! Ничего, я знаю, где она живет! Ну что ж, отведи, а я отведу мальчишку!» «Только смотри, поскорее возвращайся домой!» — беспокойно сказала учительница. «Я сделаю все хорошо», — торопливо ответила Таня. «Не беспокойтесь, Александра Ивановна». Она схватила девочку за руку, и вдвоем они побежали вдоль длинной улицы, где, несмотря на полдень, хозяйки закрывали ставни на окнах и зажигали в домах огни.
Они бежали быстро, не останавливаясь, только ветер на перекрестках задерживал их. У реки с высоты Таня увидела баржи, занесенные снегом до мачт, а направо — каток. Широкий ровный лед был чист от снега. По краям его на вбитых кольях висели гирлянды из еловых лап. Они мотались, как снасти на шхуне, застигнутой бурей. А далеко, за катком, на реке, на вершине открытых гор, как цветы, поднимались на тонких стеблях белые крутящиеся вихри. На катке никого не было. Только две крошечные фигурки, держась за руки, катались по краю льда. Таня сбежала вниз по тропинке и помчалась вдоль берега, поглядывая то на каток, то на девочку, уже задыхающуюся от бега. Она остановилась на секунду. «Это наши!» — сказала девочка. «Что же ты им не кричишь?» Но вместо ответа Таня приложила ее руку к своему сердцу. «Послушай, как бьется!»
«А у меня уши замерзли!» — сказала девочка. «Я ничего не слышу. Идет буран, а они катаются. Почему ты им не кричишь?»
И Таня снова ей не ответила. Она подняла ее на руки и понесла в дом, стоящий на самом берегу. Через мгновение Таня снова показалась на пороге дома уже одна. Она прыгнула вниз на лед и пошла меж барж по тропинке, где ноги тонули в снегу. Она решила нисколько не торопиться. Она пойдет еще медленнее по этой тяжелой тропинке. И пусть буран засыплет ей глаза, засыплет и каток, и гирлянды из еловых веток. До самых гор пусть он покроет всю реку снегом. Она не будет торопиться. Она придет на каток и скажет им грубо: «Пора вам опомниться и разойтись по домам. Только не думайте, что я пришла сказать вам это. Я отводила девочку домой и случайно проходила мимо. Это ваше счастье, потому что я вижу, вы оба забыли все. А если и не девочка, то мне просто нравится гулять здесь, на реке, перед бураном. Можете не верить мне, как вам угодно. Только вы видите, вот я медленно пришла сюда и уйду сейчас, ничуть не торопясь». Так бормотала Таня, все ускоряя шаг, пока ноги не понесли ее точно на крыльях. Она мчалась мимо замерзших барж, и темный воздух гудел в ее ушах, а дорожка оказалась самой короткой из всех. Она вскоре привела ее на каток. Но здесь Таня никого не застала. Она обвела глазами всю реку, берег, дымившийся на высоких местах, и неожиданно заметила Колю близко, почти у самых ног. Он сидел на снегу подле хвойных гирлянд, упавших от ветра, и Женя сидела рядом с ним. Мгла уже подбиралась к солнцу. Таня грудью разорвала еловые ветви. «Разве вы слепые?» — сказала она Жене. «Скоро начнется буран. Александра Ивановна велела, чтобы все шли по домам». Но уже сказав это, она увидела, что Женя и без того испугана. Хотя щеки ее были красны, но она вся дрожала. «Что случилось?» — с тревогой спросила Таня. «Это все Коля устроил», — сказала Женя, дрожа. «Ему хотелось покататься со мной на коньках. Но мне страшно, здесь ветер». «Зачем ты врешь?» — сказал Коля. «Разве не тебе хотелось покататься утром?» «А разве не ты просил Фильку сказать Тане, что мы уже утром придем сюда?» — сердито ответила Женя. Но Таня не слушала их. Она с заботой склонилась над Колей. Лицо его было бледно. Он держался за ногу, не в силах подняться с сугроба. «Уходи ты, глупая!» — сказал он Жене. «Уходите вы обе, я останусь один!» Женя все не переставала дрожать. «Я пойду домой», — сказала она. Таня взяла ее за плечи, тихо повернула лицом к городу. «Уходи», — сказала она. «Только зайди к Фильке и скажи, что мы здесь, мамы нету дома». «Нет, нет, я пойду прямо домой. Я боюсь, скоро начнется буран». Женя побежала вверх на гору, рукавом закрывая от ветра лицо. Таня опустилась на лед перед Колей, стала развязывать ремни. «Ты ушибся? Тебе больно?» — спросила она. Он промолчал. Кругом темнело все. Река и лед, и небо. Пальцы ее озябли. Она грела их, изредка зажимая крепко меж колен. Коля старался не стонать. Она протянула ему руку. Он встал и снова опустился на снег. «Ты сломал себе ногу?» — сказала Таня в страхе. «Нет», — ответил Коля, — «я только слегка растянул себе жилу. Эта глупая Женя совсем не умеет кататься». Потом она услышала его смех, меж тем, как смеяться ему бы вовсе не следовало. Быть может, он смеется над ней.
над ее страхом за его жизнь. Может быть, это только притворство и шутка. Нога его вовсе не болит.
«Посмотри на дорогу», — сказал он со смехом. «Ведь этот тигр несет твои коньки в зубах».
«Я так и думал, что ты их спрятала».
Она поглядела на дорогу. «Да, этот тигр бежал через лед, таща за ремешки коньки». Он положил их у ее ног и присел рядом, ожидая от нее благодарности. Она провела замерзшей рукой по его холодной шерсти. Но зачем ей теперь коньки? И где он взял их? Он, наверное, вырыл их из сугроба за домом. Он тащил их по улице, пугаясь прохожих, и ветер бросал его в снег. Ему, наверное, было тяжело тащить, а все напрасно. Ей теперь не нужны коньки. «Что же мне делать?» — сказала она. «И мамы нет дома, нет никого, кроме тигра. Но если ты не можешь ходить, я на руках отнесу тебя до рыбацких домов, а здесь оставаться нельзя. Ты не знаешь наших буранов».
«Я не боюсь ваших буранов», — ответил упрямо Коля. «А если ты думаешь, что я испугался вашей глубокой реки и не вошел тогда в воду за этим несчастным котенком, твое дело. Думай, как хочешь». «Уходи, если ты боишься».
«Нет», — сказала Таня, — «я не Бурана боюсь. Я боюсь за тебя. Я знаю, что это опасно, и останусь здесь с тобой». Она села на снег подле Коли. Она смотрела на него с нежностью, которую больше не хотела скрывать, и лицо ее выражало тревогу. Он опустил голову.
«Я должен быть дома», — сказал он. «Я дал слово отцу, ведь он не знает, где я».
«Что же мне делать?» — повторила Таня. Она отвела глаза от Коли и в раздумье поглядела на тигра, крупной дрожью дрожавшего на летучем снегу, потом вскочила на ноги, более веселая, чем прежде. Небо сползало с гор, расстилаясь, как дым по ущельям, и черная даль была близка, стояла за скалами рядом. И все же самый страшный ветер еще не вышел из-за песчаной косы, где были разбросаны камни, и снег еще не падал сверху, буран надвигался медленно.
«У нас есть время», — сказала Таня. «У Фильки собаки, а я правлю нартой отлично. Я пригоню их сюда. Мы можем успеть, подожди меня тут, а я отвезу тебя домой к отцу. Только не бойся, с тобой останется собака, она не уйдет». Таня посадила тигра на сугроб и дала ему лизнуть свою руку. Он остался на месте, глядя со страхом на север, где буря уже приводила в движение снег и колыхала леса на горах. Таня взбежала на берег. Наклонив лицо и рассекая ветер телом, она пробежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота были уже закрыты. Одни лишь ворота Фильки стояли раскрытые настежь. Только что он приехал с отцом на собаках. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, и, увидев вдруг рядом Таню, дышавшую громко, в изумлении отступил перед ней. А собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту. Их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, была воткнута в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту. «Что ты делаешь, Таня?» — крикнул в испуге Филька. «Берегись, они злые!» «Молчи!» — сказала Таня. «Молчи, милый Филька! Мне надо скорее отвезти к отцу Колю. Он вывихнул себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. По реке это близко!» Она взмахнула каюром, крикнула собак по-нанайски, и собаки вынесли ее из ворот. Пока Филька успел соскочить с крыльца и надеть на ноги лыжи, нарта была уже далеко. Но все же он бежал вслед за Таней и кричал изо всех своих сил. «Буран! Буран! Куда ты? Подожди меня!» Но Таня уже не слышала его криков. Она сидела на нарте верхом, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа наготове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком. Филька остановился. Ветер ударил его по плечам и заставил присесть на лыжи. Но он не повернул назад. Он посидел немного на лыжах, размышляя о том, что видел, о ветре, о Тане и о себе самом, и решив, что все хорошее должно иметь хорошее направление, а не дурное, поворотил внезапно от дома и, свернув на дорогу, ведущую в крепость через лес, побежал по ней прямо против бури. А пока он бежал, собаки его дружно вывезли Таню на лед. Она затормозила нарту возле Коли, силой воткнув между полозьями длинный каюр. И тотчас же собаки легли, нисколько не ссорясь друг с другом. Коля, шатаясь от боли, встал с трудом. И все же он улыбался. Даже удовольствие светилось на его озябшем лице. Он в первый раз видел в упряжке собак. В первый раз приходилось ему ездить на них. «Право, это неплохо придумано», — сказал он, поглядев на легкую нарту, подбитую китовым усом, и на собак, грызущих снег по сторонам. «Эти собаки не так уж злы, как об этом беспрестанно твердил мне Филька, и не так сильны на вид, они лишь немногим больше наших шпицев». Но Таня, лучше его знавшая их злость, необузданный нрав и постоянное желание свободы, ни на шаг не отходила от нарты. Только на мгновение отлучилась она для того, чтобы осторожно подхватить под руки Колю и усадить его в сани. Потом подняла дрожащего от страха тигра, прижала его к груди, прыгнула в нарту и пустила собак вперед. Но как неуловимы при этом были ее движения и как верны, как зорок был взгляд, который бросала она на снег, уже начинавший шипеть и шевелиться по дороге, и как робок становился он, когда она обращала его назад, на Колю. «Тебе не очень больно?» — спрашивала она. «Потерпи, скоро приедем, только бы успеть до Бурана». Он удивлялся. В ее глазах, тревожно горевших под обмерзшими от ветра ресницами, и во всем ее существе являлся ему иной, совершенно незнакомый смысл — будто на этих диких собаках, запряженных в легкие сани, сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой он еще ничего не слыхал. И он держался за ее одежду, чтобы не выпасть. А метель уже занимала дорогу. Она шла стеной, как ливень, поглощая свет и звеня, как гром меж скал. И Таня, оглушенная ветром, увидала смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от Бурана, Таня не могла увидеть. Она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу и закричала на них диким голосом. Коля не понял ее крика. Но сама она знала, зачем кричит так страшно. Собаки не слушались больше. Точно тяжелым копьем Таня покачала каюром и, напрягши руку, силой воткнула его в снег. Он вошел глубоко и сломался. Тогда Таня обернулась, и Коля на одно лишь мгновение увидел на лице ее ужас. Она крикнула: «Держись покрепче за нарту!» Она подняла тигра высоко над своей головой и бросила его на дорогу. Он с визгом упал на снег. Потом, словно поняв, что ему нужно делать, мгновенно вскочил и с громким воем понесся рядом со стаей. Он опередил ее, будто сам обрекая себя на гибель. Собаки заметили его. Он бросился прочь с дороги, и стая кинулась вслед за ним. Лошадь проскакала мимо. «Дорогой мой, бедный тигр», — подумала Таня. Он прыгал по целине высоко, он тонул, он задыхался в снегу. Он, может быть, проклинал людей, которые изуродовали его тело, сделали короткими ноги, шеей длинной и слабой. Но он любил эту девочку, с которой вместе играл щенком и вырос вместе. И только он один состарился. Справедливо ли это? Он сел на снег и стал дожидаться смерти. А Таня припала к нарте, услышав его долгий визг и хрипение, и стук собачьих клыков, заглушивший громкий шум ветра. Нарта, не сдерживаемая боли тормозом, налетела на сбившуюся стаю, поднялась, опрокинулась на бок. Таня схватилась за полос. Точно молния ударила ее по глазам. Она на секунду ослепла. Бичеваться о ней, захлестнувшись об острый торос, лопнула со змеиным свистом. И свободная стая умчалась в глухую метель. Никто не шевелился. Ни Таня, лежавшая рядом с нартой, ни Коля, упавший ничком, ни мертвый тигр с разорванным горлом, глядевший на вьюжное небо. Все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке. Таня первая вскочила на ноги. Она нагнулась, подняла нарту и снова нагнулась, помогая подняться Коле. Падение не ошеломило ее. Как и прежде, все движения ее были неуловимы, сильны и гибки. Она тряхнула снег с лица спокойно, будто не случилось никакого несчастья. Коля же не стоял на ногах. «Мы погибнем! Что я наделал, Таня?» — сказал он со страхом. И даже слезы показались на его глазах, но они замерзли, не успев даже скатиться по ресницам. Коля начал снова клониться на бок, опускаться на землю, и Таня снова подхватила его, стараясь удержать. Она закричала ему: «Коля, ты слышишь? Мы никогда не погибнем! Только нельзя стоять на месте, занесет! Ты слышишь меня, Коля, милый? Двигаться надо!» Она напрягла все силы, и так стояли они, будто обнявшись, и метель приютила их на минуту в своих облаках, а потом оглушила своим громким голосом. Таня ногой пододвинула нарту поближе. «Нет, нет!» — крикнул Коля. «Я этого не хочу! Я не позволю тебе вести меня!» Он стал вырываться. Таня обхватила его за шею. Холодные лица их касались друг друга. Она просила, повторяя одно и то же, хотя трудно было выговорить слово. Каждый звук на губах умирал от жестокого ветра. «Мы спасемся!» — твердила она. «Тут близко! Скорее! Нельзя ждать!» Он опустился на нарту. Она шарфом стерла с лица его снег, осмотрела руки, они были еще сухи, и крепко завязала у кисти шнурки его рукавиц. Ухватившись за обрывок веревки, Таня потащила нарту за собой. Высокие волны снега катились ей навстречу, преграждали путь. Она взбиралась на них и снова опускалась, и все шла, шла вперед, плечами расталкивая густой, непрерывно движущийся воздух, при каждом шаге, отчаянно цеплявшийся за одежду, подобно колючкам ползучих трав. Он был темен, полон снега, и ничего сквозь него не было видно. Иногда Таня останавливалась, возвращалась к нарте, теребила Колю и, несмотря ни на какие его страдания и жалобы, заставляла сделать 10 шагов вперед. Дышала она тяжело. Все лицо ее было мокро, и одежда становилась твердой, покрывалась тонким льдом. Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо. Все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами, и как в самый страшный зной пот струился по ее спине. Вдруг послышался выстрел из пушки. Она сняла шапку, послушала, подбежала к Коле и снова заставила его подняться с саней. С трудом выталкивая из горла звуки, она закричала, но крик ее показался не громче шороха сухих снежинок. «Ты слышал? Пушка стреляет из крепости. Может быть, это нам подают сигнал?» Он слабо кивнул ей головой. Оцепенение охватывало его все сильней, и Таня уже не усадила больше Колю в сани, но, обхватив за пояс и положив его руку к себе на шею, потащила снова вперед, заставляя все же передвигать ногами, а нарта осталась на месте. Они свернули налево, откуда послышался еще один выстрел. Этот был уже громче и прошелся по всей реке. Таня крепче налегла на ветер грудью, благословляя силу своих легких, помогавших ей как-нибудь дышать в эту страшную бурю, и силу своих ног, несущих ее вперед, и силу рук, не выпускающих из своих объятий друга. Но порой на мгновение нападал на нее страх, и тогда казалось ей, что она одна в мире среди этой вьюги. Меж тем навстречу ей, окруженной той же метелью, двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Так были они соединены все до одного и ничего не боялись в мире. Такая же мгла, такие же торосы, такие же высокие сугробы, катившиеся вперед и назад, вставали перед ними, как и перед Таней. Но стрелки легко сбегали с них и легко взбирались, не тратя напрасно дыхание. А если ветер был очень силен, они гнулись к земле, будто стараясь под ним проскользнуть. Так приближались они к тому месту, где находилась Таня. Но и в двух шагах ее не было видно. По-прежнему одинокой казалась среди вьюги эта девочка с лицом обледенелым от пота, держащая на руках своего ослабевшего друга. Она еще двигалась вперед, но и у нее уже не было сил. Она шаталась от каждого порыва ветра, падала, снова вставала, протягивала вперед только одну свободную руку и вдруг почувствовала под своим локтем веревку. Она судорожно вцепилась в нее. Это могла быть и веревка от баржи, вмершей поблизости в лед, но все же, перебирая рукой по канату, Таня закричала: «Кто тут? Помогите!» и неожиданно коснулась шинели отца. Во мгле, без всяких видимых признаков, ни глазами, ослепленными снегом, ни пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме. «Папа! Папа!» — закричала она. «Я здесь!» — ответил он ей. И лицо ее, искаженное страданием и усталостью, покрылось слезами. «Он жив!» — сказала она, толкая Колю к отцу. И сама, вся содрогаясь от громкого плача, припала лбом к его коленям. Он присел на корточки и, сорвав с себя шинель, укутал прижавшихся к нему детей. Что с ним? Он тоже плакал. И лицо его, искаженное страданием, как и у Тани, было совершенно мокро. Но, впрочем, это мог быть и снег, растаявший от дыхания под его теплым шлемом. «Филька! Филька прибежал к нам!» — сказал отец. «Филька! Филька!» — повторяла громко Таня, хотя Фильки не было здесь. Минуту-две они оставались без движения. Снег наползал на них все выше. Отец сильно дернул за веревку. Справа и слева стали появляться красноармейцы, не выпуская из рук бичевы. Они, как белые клубы снега, возникали из вьюги и останавливались подле детей. Последним подошел красноармеец Фролов. Он был весь укутан метелью. Ружье его висело за плечами, а лицо было в снегу. «Нашли», — сказал он. «Я говорил, что найдем. Без того невозможно». Красноармейцы тесным кругом окружили детей и полковника. И вся толпа двинулась среди вьюги назад. А из крепости раздался еще один выстрел.